Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Корреспондентский час» Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Россия дала США разъяснение по поводу инициативы о переговорах с Хамасом. В Ставропольском крае в столкновениях с боевиками погибли 7 сотрудников сил безопасности. В Турине открылись зимние Олимпийские игры. США получили от России разъяснение по поводу инициативы президента Владимира Путина пригласить в Москву руководство палестинской группировки «Хамас». По сообщению американского Госдепартамента, глава МИД России Сергей Лавров заверил в пятницу в телефонном разговоре госсекретаря США Кондолизу Райс, что Москва намерена оказать давление на «Хамас», чтобы убедить группировку, победившую на палестинских парламентских выборах, отказаться от насилия. Выступая на встрече НАТО-Россия в итальянском городе Таурмина, министр обороны России Сергей Иванов заявил.
Не побоюсь предсказать, что рано или поздно многие ведущие государства мира, в том числе участники квартета, так или иначе начнут поддерживать какие-то контакты с движением «Хамас», хотя бы для того, чтобы не через журналистов, не через мегафон, а в спокойной обстановке разъяснить руководству «Хамас» отношение того или иного государства к процессу ближневосточного урегулирования.
Сказал Сергей Иванов. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хопс Хеффер со своей стороны отметил.
Мне представляется невозможным, чтобы союз НАТО в какой-либо форме контактировал с Хамас, пока группировка не выполнит все известные вам требования. Совершенно невозможно, чтобы союз имел дело с Хамас.
Это было мнение главы НАТО. В Пятигорске в пятницу задержаны 6 человек, подозреваемых в подготовке теракта. У них изъяты боеприпасы и компоненты взрывных устройств. По сообщению агентства ИТАР-ТАСС, это жители Нефтекумского района. По данным правоохранительных органов, задержанные, однако, не принадлежат группе экстремистов, блокированной ранее в селении Тукуй-Мектеп в том же Нефтекумском районе. В ходе операции в этом селе погибли 7 сотрудников сил безопасности, потери боевиков по меньшей мере 11 человек убитыми. С подробностями наш корреспондент Лада Леденева.
В Нефтекумске район края из Ханкалы была доставлена техника. Из близлежащих домов эвакуировали местные жители. Как сообщили в краевом ГУВД, оборону боевиков пытались сломить привлечением всех имеющихся сил и техники. В штурме участвовали около 300 сотрудников силовых структур. Стрельба велась из крупнокалиберных пулеметов под прикрытием вертолетов и бронемашин. Прокуратура уже возбудила уголовное дело. Как сообщил заместитель начальника краевого ГУВД Виктор Игнатьев, сейчас на прилегающей к Нефтекумью территории милиция и подразделения внутренних войск проводят поисковые мероприятия по обнаружению оружия и боеприпасов, а также, возможно, оставшихся в живых боевиков. В соседних со Ставрополем республиках усилена охрана жизненно важных объектов. Как сообщили в ФСБ по Ставропольскому краю, ликвидированные в ауле Тукуй-Мектеп боевики входили в состав так называемого Шелковского джамаата. Постоянным местом их дислокации был Шелковской район Чечни. В Нефтекумском районе края формировался костяк так называемого Ногайского батальона, участники которого воевали в Чечне против федеральных сил, а затем перешли к совершению диверсий и терактов. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
В Москве сегодня состоится встреча министров финансов стран «Большой восьмерки». Основные темы переговоров – вопросы энергообеспечения, ситуация на рынке нефти, перспективы списания задолженности беднейших стран перед «Большой восьмеркой». Ожидается, что участников встречи примет президент России Владимир Путин.
Радио «Свобода». Новости.
В Турине, Италия, стартовали 20-е зимние Олимпийские игры. На Олимпийском стадионе прошла торжественная церемония открытия игр. Огонь Олимпиады зажгла итальянская лыжница Стефания Бельмондо, обладательница 10 олимпийских медалей. Сегодня, в первый день соревнований, будут разыграны 4 комплекта наград. В биатлоне у мужчин – двоеборье, женском фристайле и конькобежном спорте. Мужчины – дистанция 5 километров. В Азербайджане подтверждены случаи гибели птиц от птичьего гриппа. По сообщению властей, британские специалисты обнаружили опасный вирус в крови перелетных птиц, зимующих на побережье Каспийского моря. Проводятся анализы крови, взятые у домашней птицы. Представитель ветеринарной службы Азербайджана сообщил в интервью нашей радиостанции.
В Баку работают иностранные эксперты, в том числе представители продовольственной программы ООН и США. Ожидается прибытие специалистов из других стран. Все вместе мы обсудим план действий. Это серьезное испытание для правительства Азербайджана, и мы примем все необходимые меры.
Говорил замглавы азербайджанской ветеринарной службы. В Иране вновь подверглись нападениям дипломатические представительства европейских стран во время акции протеста против публикации в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. Демонстранты в пятницу забросали бутылками с зажигательной смесью посольство Франции и представительство Дании и Великобритании в Тегеране. Бурные акции протеста прошли в тот же день в Египте, Иордании, Турции, Малайзии, Пакистане и других странах. Дания заявила, что отзывает своих дипломатов из Сирии, где было сожжено помещение датского посольства, поскольку местные власти не в состоянии обеспечить безопасность его сотрудников. В Испании арестован бывший аргентинский полицейский, обвиняемый в похищениях и пытках во времена военной диктатуры в Аргентине в конце 70-х – начале 80-х годов, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
63-летний Рикардо Тадей обвиняется в похищении 161 противника военной диктатуры, которые впоследствии были уничтожены без суда и следствия. Являясь офицером федеральной полиции, Тадей служил в тайных местах содержания заключенных, лично участвовал в допросах и пытках. Кроме того, он причастен к делу предпринимателя Асфальдо Сивака, которого полиция выкрала с целью получения выкупа. Прокурор Национальной судебной палаты Испании Луис Навахас. Мы руководствуемся материалами, полученными через Интерпол от аргентинских коллег, которые преследуют Рикардо Тадея за совершенные в прошлом тягчайшие преступления. Пытаясь скрыться от правосудия, Тадей эмигрировал 20 лет назад в Испанию, где работал сапожником. Теперь по просьбе Аргентины он будет отправлен для суда на родину. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске... Как бороться с дедовщиной? Белгородский вариант. Почему погиб житель Вятки старший лейтенант Шутов? Нижегородцы возмущены резким ростом цен на коммунальные услуги. Жители Оренбурга подсчитывают, хватит ли им денег заплатить за квартиру. Рост цен на тепло, свет и воду по Омске. Это в первой части программы. Во второй. Махачкала. Почему молодые дагестанцы становятся террористами? Иваново. Как привезенному из Афганистана сироте доказать, что он не преступник? Самара. Хлеб подорожал. Ижевск. Как выбрать управляющую компанию? Обнинск. Почему одни учителя получают 6 тысяч рублей, а другие 100 тысяч? Псков. Учебная квартира для детей-инвалидов. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Белгород», Оксана Быкова. Игорь Морозов проходил срочную службу на корабле Черноморского флота. Незадолго до призыва Игоря здесь серьезно взялись за борьбу с дедовщиной. И с ней, по его словам, он уже столкнулся в более мягкой форме. Однако он считает, что искоренить ее невозможно.
По-моему, ее не искоренишь. Это все, в принципе, идет от офицерского состава. Офицерский состав закрывает глаза, поощряет это. Офицерский состав, просто он тоже заинтересован, чтобы в роте... В казармах был порядок. А как этот порядок наводится? Это сержанты, старшины, это ваша проблема. Как вы там порядок наводили? Но, как выяснить, это все, наверное, государство должно ужесточать меры. Если виновных поймали, их показали там по всем средствам массовой информации, как их наказали, и чтобы это сроки были конкретные, чтобы очень серьезно относились к этому.
Председатель областного совета родителей военнослужащих Галина Гребенюкова считает, что за факты дедовщины должны отвечать все, начиная от командира.
Я понимаю, что армия – это все равно насилие, но насилие это должно проявляться в боевых действиях, когда ты там защищаешь родину, какие-то государственные интересы, то есть к врагу насилие. Но когда это проявляется, насилие здесь непосредственно, в части просто к младшему по службе, то это уже преступление. Я расцениваю солдата как воинскую боевую единицу военную, и вывод боевой единицы из строя, это должно жестко наказываться. Если произошло, должны отвечать все, начиная от командира. Почему было допущено это? И вот когда начнут отвечать командиры за это, вот мне кажется, тогда старослужащие не начнут бить младших. Это у нас за убийство солдата дают 3 года дисбата. Ну, это человека нет или искалечен.
Областной совет родителей военнослужащих появился 11 лет назад. Здесь каждую проблему, с которой обращаются родители, стараются решить быстро, потому что от этого зависит жизнь и судьба солдата.
Мальчик по собственному желанию поехал в Дагестан продолжать службу. Солдат срочной службы. Офицеры должны как бы приветствовать и поддерживать такое, что с России приехал в Дагестан парень по собственному желанию. Их 4 приехал. Так их встретили, мы вас тут пересаживаем, мы вас тут сгноим и в рабство отдадим и все такое прочее. Дедовщина там жуткая, и этим занимаются офицеры. Мы сейчас занимаемся вот этим делом. Подключили уже и главную военную прокуратуру, и ростовскую окружную прокуратуру, и главное управление по воспитательной работе. Говорю, произойдет что-нибудь подобное с Челябинском, и тогда будете хлопать и глазами, и руками. И потом не говорите, что вас не предупреждали. А матери каково? И главное, она разговаривала с этим офицером, узнав, что у них нет папы, он умер 10 лет назад. Он говорит, у меня такое впечатление сложилось, что он даже обрадовался, что вот некому будет заступиться. Это вот что за отношение? Я понимаю, стройбат – это не самое лучшее место для службы, но, тем не менее, везде должна быть какая-то гарантия, что пошел парень в армию. Почему бояться-то армии? Вот из-за таких фактов и боятся армии.
Трагедия, разыгравшаяся в Челябинском танковом военном училище, заставила общество по-новому посмотреть на проблему дедовщины в армии. Вот что сказали белгородцы, отвечая на вопрос, что мешает армии освободиться от дедовщины.
Мешает нам все одно, везде. И это одна и та же причина – отсутствие контроля за действием нижестоящих структур. Везде, хоть в армии, хоть на гражданском обществе. Если бы был контроль, то никаких бы подобных случаев не было. А когда государство устранилось от контроля и все ставило на самоконтроль, что каждый там сержант, понимаешь, главнее генерал-полковник, вот и получаются такие вещи.
Мне, например, непонятно существование военных прокуратур, военных судов, дисбатов. Получается, что военные не граждане России, а жители особого государства, где свои законы, свои прокуроры, свои судьи. Почему такое происходит? Ведь у нас демократическое государство, мы живем по Конституции, где написано, для каждого гражданина единый закон. Значит, единые структуры должны быть. Мне кажется, что и военные прокуратуры, и военные суды, и дисбаты убирать нужно из нашей страны. Если закон один, то один на всех. Человека убили, одинаково отвечает. И военный, и невоенный.
Ну, я, например, считаю, если вести профессионально контрактную армию, то, на мой взгляд, дедовщины не будет. А потому что каждый будет выполнять четко указанную работу. Нужна профессиональная армия.
Командир воинской части, расположенной в центре Белгорода, считает, что все сержанты уже сегодня должны служить по контракту. И в течение этого года 50% младшего командирского состава этой части будет переведено на контрактную систему. Кроме того, в качестве средства борьбы с дедовщиной здесь в казармах устанавливаются камеры видеонаблюдения. И в конце февраля все, что происходит в казармах, можно будет наблюдать и отслеживать. Электронное око станет большим другом солдата. Оксана Быкова для Радио Свобода, Белгород.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Вятка», Екатерина Лушникова.
Вы мне верните сына, я вам отдал в армию крепкого, здорового парня.
Это говорит Владимир Шутов, отец старшего лейтенанта Сергея Шутова. Сергей служил в боевом вертолетном полку в Самарской области. Служба протекала благополучно, пока неожиданно у лейтенанта не заболела голова.
Звоним ему вон так. Ну что, Сереж, как служба? Да, нормально все. А что голос такой? Да что-то голова поболит. Ты сходи в больницу. Ладно, где-то схожу. Потом снова звоним. Ходил? Да, ходил. Что они РЗ признали?
Медсанчасти лейтенанту Шутову дали аспирин и отправили с Богом отдыхать на 3 дня в офицерское общежитие. Таким испытанным приемом в вертолетной части лечили запои. Официальные документы Самарской прокуратуры цитирует Владимир Шутов.
Ему назначили лечение на дому с контрольной явкой 25 июня 2005 года, на которую ваш муж не прибыл.
Но прибыть лейтенант уже не мог. Впал в бессознательное состояние.
полубреду пролежал он 5 дней, и никто из воинской части даже не поинтересовался, а что случилось с боевым офицером?
Что положен начальник штаба, что следить должны вот за личным составом. Боевой офицер не вышел на дежурство. В боевой части боевой офицер не явился после того, как на 3 дня лечиться отправлен. И никому не делали.
Наконец соседи по комнате обратили внимание, что от постели лейтенанта Шутова идет какой-то дурной запах, и на руках отнесли Сергея в медпункт.
Не мог ни вставать, ничего, и вот, наверное, парни-то пришли, видят под ним лужи, и вот сообщили, сказали, что забирайте тут своего офицера.
В тяжелейшем состоянии лейтенант Шутов был доставлен в Самарский военный госпиталь.
Поступил в экстренном порядке 27-го в реанимационное отделение с диагнозом вторичный гнойный менингоэнцефалит, кома 3-й степени. При осмотре состояние крайне тяжелое, без сознания.
О том, что сын находится без сознания, отцу сообщили в 3 часа ночи и просили поторопиться. Владимир Шутов очень торопился, но проститься с сыном все равно не успел.
Представляете, здоровый, крепкий вот сын, ну, он на руках мог пройти 2 круга, на одних руках, и вдруг он лежит без чувств, без движения. И помочь нечем. И вот ничем не могли помочь.
Владимир Шутов до последнего момента верил, что сын его выживет. Он даже взял в храме святой воды и передал медсестрам. Он надеялся на чудо.
Разум-то говорит, как мертв? Не может, ты что с этим соглашаешься? Нет, я не соглашаюсь с этим. Давай, может быть, выживет вот так вот. Такие мысли-то и были. Я там в церковь сходил, святой воды взял. Медсестрам дал, я говорю, пообтирайте его святой водой, пожалуйста, он крещеный там. Они, ну давайте, нам недолго обтереть.
Святая вода не помогла. Старший лейтенант Сергей Шутов умер, не приходя в сознание. Умер в 24 года. У отца от сына остались только почетные грамоты, значок мастера спорта и золотая медаль чемпиона Европы по акробатике. А еще... Конечно, память. Ради этой памяти отец готов спорить со всем светом. Он считает, что не злой рок погубил его Сережу, а простая халатность военных медиков.
Что они, вот они такие ответы дают, где вроде бы он сам виноват во всем. Назначено лечение на дому, на которое ваш муж не прибыл. Видите, контрольная явка, на которую ваш муж не прибыл. И поставили точку, все.
Но отец не спешит ставить точку в гибели сына. Он намерен обратиться в суд с иском против Министерства обороны и сейчас собирает все необходимые бумаги. Бумаг таких надо очень много, и денег тоже. Так что Владимир Шутов почти и не надеется на победу, но будет бороться, пока хватит сил. Екатерина Лушникова из Вятки для Радио Свобода.
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Нижегородцы замерзают в своих квартирах, несмотря на благополучные отчеты городского начальства. Ветераны говорят, что такого не было даже в военное время.
И утром встаем, 6 градусов, камин включаем, а камин, знаете, как берет?
В шкафах замерзает белье. Абсолютно невозможно вынуть белье из шкафа, потому что оно ледяное, промерзшее, примерзшее к стенке шкафа. Приходится не только проклеивать окна жильцам, но и забивать их всеми подручными средствами, одеялами, пледами.
Я ведь в круглый год аккуратно плачу и за тепло, и за все. И вот такое наказание. У нас такого не было, даже в войну.
Но мороз по коже идет не только от низкой температуры. Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги стали шоком для 96% нижегородцев. Об этом говорят итоги интерактивного опроса на местном телевидении. В частности, водоснабжение подорожало на 35%, канализация более чем в 2 раза, на 135%. Найм жилья 4-кратно. Начались акции протеста.
У меня было найм 28 рублей, а этот листочек принесли 104. Вот во сколько раз?
Я получаю 2000. Из них я 600 рублей плачу за квартиру. Чем я буду жить? 400 рублей лекарства стоит, а я больной человек.
Все рушится, они повышают тарифы. Коммунальное хозяйство находится в полной разрухе.
В квартирах холодно, подъезды грязные, дома десятилетиями не ремонтируются. Хотя по отчетам чиновников услуги предоставляются исправно, рассказала Софья Погорельская.
Мы вот тут
путаемся, сидим, у меня до 8 градусов температура в доме доходит, а я получаю письмо, что у вас оказывается все хорошо.
Нижегородцы возмущены тем, что при оплате 100% жилищно-коммунальных услуг тарифы растут почему-то не на коэффициент инфляции 10-12%, а в несколько раз выше. Вот мнение Александра Карпова.
Коэффициент инфляции, это вон Греф передает. Да, сколько? 11-12%. Да, да. Это значит, Греф пургу, что ли, нам гонит? Или местные власти здесь химичат?
Местные власти явно что-то путают. Объясняли населению, что не на 12% рост тарифов будет, а на 23%, поскольку в рост тарифов включена разрешенная правительством инвестиционная составляющая на ремонт и реконструкцию городского коммунального хозяйства. Об этом поведал заместитель губернатора Валерий Лимаренко.
Получили предложение из источников федерации до 15-20% ограничить величину. Тем не менее, мы решили выступить с цифрой 23%.
А дальше пошли местные эксперименты. Заместитель мэра по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Котельников пояснил, что из-за этой инвестиционной программы тарифы на воду и канализацию будут выше не на 23%, а на 26-29%.
Утвержден коэффициент повышения максимальный 23,2, плюс отдельно защищены инвестиционные программы по водоканалу. Поэтому нам разрешено повышение по воде на 26%, по канализации на 29%, а все остальные тарифы мы поднимаем не более чем на 23,2%.
Но и этого превышения чиновникам показалось мало. Решили не все остальные тарифы поднять максимум на 23%, а усреднить рост тарифов суммарно по всем видам платежей, включая газ и электроэнергию, которые подорожали всего-то на 15%, тоже выше инфляции, и получили, что рост цен на водоснабжение и канализацию можно задрать до 36-38%. Это разъясняет теперь заместитель мэра Александр Котельников.
У нас тариф на воду и канализацию проходит по инвестиционной программе. И у нас рост по воде и канализации превышает установленный предел 23%. Суммарный платеж растет на 36% по воде, а по канализации на 39%.
То есть за счет жителей планируется срочная масштабная реконструкция городского водоканализационного хозяйства, одновременно и приватизация его же. Как нижегородцы расценивают эту комбинацию, говорит Александр Карпов.
Придумали инвестиционная какая-то программа. То есть за наш счет они хотят восстановить все коммунальные сети. Это очередной лохотрон. То есть как, они соберут деньги, за наш счет они все это восстановят, а потом себе и нашим прихватизируют это все хозяйство.
Так что, похоже, уже нынешний рост тарифов не последний. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова. Традиционно в начале года оренбуржцы ждут новых тарифов на коммунальные услуги. К первым числам февраля накапливаются квитки на электроэнергию, газ, воду, отопление, за которые необходимо платить вовремя, иначе пеня. Добропорядочные оренбургские плательщики уже почти с этим смирились. Но те счета на оплату услуг ЖКХ, что появились в январе этого года, просто повергли население в шок. Вместо обещанного подорожания максимум на 20-25%, реальный рост квартплаты составил от 30 до 80%. У микрофона житель города Оренбурга Анатолий Прусаков.
У нас в семье трое, а живем мы в двухкомнатной квартире обыкновенной, 52 квадрата. Получили квиток за январь квартплаты 1710 рублей. В декабре мы за такой же заплатили 1235 квартплату. То есть рост составил 475 рублей. Это ж почти 40%. Откуда взялись такие деньги, если горсовет утвердил 22%? За холодную и горячую воду аж на 24% подняли. В декабре за отопление отдали 395, а в январе стало аж 473. На 7 рублей подорожал вывоз мусора. А вот суммы, кстати, на содержание жилья выросли аж в 2 раза. Да еще появилась какая-то плата в январе непонятная за капремонт. За него нужно платить 161 рубль в месяц.
Столь резкое повышение цен чиновники смогли объяснить только в конце января, когда начался шквал звонков в местные СМИ, а левые партии организовали митинг на улицах Оренбурга. Впрочем, бытует мнение, что последним эти непопулярные меры лишь на руку. 12 марта выборы в местный парламент. Однако, несмотря на все переживания горожан, мэрия продолжала утверждать, что повышение не больше разрешенных процентов. Первым интервью дал заместитель мэра города Оренбурга Юрий Колыченков.
Рост платежей населения стал 21,7%. Для человека к прошлому году вся оценка процентов роста, начисления идет стандартным квартирам.
В ходе коммунальных реформ депутаты горсовета в свою очередь не забыли и о муниципальных льготниках. У Ирины Борисовны Грожевичус пенсия 3000 рублей. Она продолжает преподавать в Оренбургском государственном университете, а также работать внештатным корреспондентом в информационном агентстве. Всего за месяц набегает где-то 5000. До 1 января 2006 года Ирина Борисовна, как ветеран города, пользовалась льготой на 50% оплату коммунальных услуг.
Учитывая то, что у меня дочь студентка, которой приходится помогать, то на питание остается, в общем-то, довольно мало. Не говоря уже на какие-то другие расходы. Если в декабре за квартиру мне принесли 870 рублей, ну, в общем-то, заплатила, то за январь я должна заплатить 1400, то есть почти в два раза. Это, конечно, очень тяжело, очень тяжело. Если льготы не вернут городским пенсионерам, ну, я просто тогда не знаю, что делать, находить еще другую работу. Ну, вот представьте, вдруг вот я заболею завтра и работать не смогу. Пенсия 3000, половину я отдам за квартиру. Что дальше? Просто я не вижу никакого выхода.
Объясняя решение депутатов Оренбургского городского совета отменить льготы, в интервью местной газете «Оренбургское время» председатель совета Александр Шевченко заявил следующее. Цитирую. «Бюджет города был сверстан с дефицитом в 300 миллионов рублей. Какой смысл обещать людям помощь, если реально денег на это нет?» Для «Радио Свобода» Елена Стрельникова, Оренбург.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Омск. Ирина Светлова. В январе 2005 года тарифы в сфере ЖКХ в Омске выросли в два раза. Это было 90% от экономически обоснованных затрат. За стандартную однокомнатную квартиру выкладывали 800, а за трехкомнатную – больше 1500 рублей. Каково же было удивление, когда на городском совете объявили, что по предварительным подсчетам сумма платежей у омичей с этого года вырастет в среднем еще в полтора раза. С инициативой об организации гражданского контроля за тарифами в сфере ЖКХ выступил известный омский социолог Самсон Волонос.
Они позволяют себе повышать без видимых на то причин оплату 15-18%. А водоканал аж 4,8. Ну, убедились, что тарифы явно завышены. Что мы платим и за того парня, за неплательщиков.
Всем компаниям, занимающим монопольное или доминирующее положение в сфере ЖКХ, были отправлены письма за подписью гражданина Балановского и представителей регионального отделения Объединенного гражданского фронта. Ответов пока не дождались. В мэрии расчет тарифов сомнений не вызывает, говорит мэр Омска Виктор Шрейдер.
То мы обязаны выполнить те действующие нормативно-правовые акты федерального уровня, которые на сегодняшний день имеются. У нас есть механизм субсидий, который позволяет компенсировать затраты за счет федерального бюджета. Надо пользоваться этим.
У его подчиненных недовольство людей по поводу резкого роста платы за жилье вызывает недоумение, говорит представитель пресс-службы мэрии Андрей Ткачук.
Очень просто. Никто никого насильно заставлять переходить на 100% не будет. Просто из бюджета областного, из федерального не будут приходить деньги на компенсацию разницы. Вот и все. А каждый регион может на себя как хочет. Вот если у вас есть в бюджете свободные деньги, чтобы перекрыть недостающие доходы, да, пожалуйста, вы можете не устанавливать 100%. А вы же знаете, какие у нас долги и какое у нас наследство, правильно? А потом вы же пойдете говорить о том, что а вот здесь дом не починили, а вот здесь вот труба протекает, а здесь потолок обваливает.
Но даже специалист департамента городского хозяйства Ирина Серебренникова признается, что точных цифр пока никто сказать не может.
Сегодня в бюджете не заложена никакая компенсация жилищникам по тарифам. Рассчитывается, что население платит 100%. Ну, смотрите, я пока не могу говорить цифрой.
Тем не менее, час полной расплаты населения приближается, а гарантий, что через год не будет нового роста цен, никто людям не дает. Уверенность чиновника, что народ беспрекословно выгребет из кармана последние деньги, социолог Самсон Балановский не разделяет.
Власть понимает только язык улиц. А так бабули бы всех. И нечто подобное повторится, как только люди получат январские платежи.
Для «Радио Свобода» Ирина Светлова, Омск.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. Коротко об основных новостях к этому часу. 7 сотрудников сил безопасности и 12 боевиков погибли в ходе операции в селении Тукуй, Мектеп, Ставропольский край. Эти данные привел в интервью Интерфаксу представитель Краевого совета безопасности. Операция против боевиков так называемого «Шелковского джамаата» длилась более суток. США получили от России разъяснение по поводу инициативы президента Владимира Путина пригласить в Москву руководство палестинской группировки «Хамас». В результате пожара на востоке Москвы минувшей ночью погибли 7 человек. Очаг возгорания находился на первом этаже четырехэтажного дома. Огонь быстро перекинулся на верхние этажи. В Москве сегодня состоится встреча министров финансов стран «Большой восьмерки». Основные темы переговоров – вопросы энергообеспечения, ситуация на рынке нефти, перспективы списания задолженности беднейших стран перед «Большой восьмеркой». В Турине стартовали 20-е зимние Олимпийские игры. Сегодня, в первый день соревнований, будут разыграны 4 комплекта наград. В Иране вновь подверглись нападениям дипломатические представительства европейских стран во время акций протеста против публикации в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. В секторе Газа освобожден египетский дипломат, захваченный экстремистами в четверг. Власти Китая сообщили о еще одном случае смерти от птичьего гриппа, уже 8-м по счету. В Узбекистане вынесен приговор местному правозащитнику Саиджахону Зайнабеддинову. Он приговорен к 7 годам заключения по обвинениям в клевете и подрыве конституционного строя. Глава Еврокомиссии Жозе Баррозу призвал США снять визовые ограничения на въезд для граждан стран, недавно вступивших в ЕС.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода».
В эфире Махачкала, Магомед Мусаев. Даже месяц январь с его праздничными датами и довольно необычными для столицы Дагестана снегопадами не внес сколько-нибудь заметной передышки, ставшей уже перманентной, борьбу с так называемым исламским терроризмом. В первых днях января крупномасштабная операция в селе Гимры Унцукульского района, а в самом конце месяца зачистки в городах Хасавюрт и Дербент. Есть жертвы. В Дагестане, несмотря на все бодрые и, казалось бы, обнадеживающие рапорты представителей силовых структур, мало кто верит, что эту болезнь удастся успешно вылечить в сколько-нибудь обозримом будущем. Судя по результатам, проведенного Институтом социологических исследований опроса, более половины дагестанцев видят в террористической активности лишь борьбу за передел собственности между мафиозными кланами. Вместе с тем, средства массовой информации, как внутри республики, так и за ее пределами, настойчиво подчеркивают именно социальный характер этого явления. О том, насколько соответствует это действительности, говорит бывший председатель аварской секции Союза писателей Дагестана, поэт Адало Алиев, обвиненный в свое время в террористической деятельности, а после 5 лет эмиграции и добровольной сдачи властям, приговоренный к 8 годам лишения свободы условно.
Социально-экономический фактор – это как бы мощный, нездоровый фон, который ощущается всеми в Дагестане. А молодежь это чувствует, естественно, более обостренно, чем другие. Но проблема уходит глубже.
По мнению Адало Алиева,
это безграмотность властей, скорее всего. В то же время сваливать все причины на социально-экономический вопрос нельзя. Есть другие факторы.
Как считает Адало Алиев,
отчасти жертвой этой охоты на ведьм чуть ли не стал и я сам. Дело в том, что я, конечно, постоянно бывал в оппозиции к существующим властям. Я считал, что это полезно для них указывать на их недостатки. Но меня восприняли как врага. Но, тем не менее, в конце концов, власти по отношению лично ко мне проявили разум.
По мнению главного редактора, выходящей в республике газеты «Новый день» Мурада Исала Абдуллаева, фабрика терроризма является сразу три фактора, важнейшими из которых, на его взгляд, представляются борьба за власть суфийских кланов, обеспокоенных потерей своего влияния над умами верующих и общий правовой беспредел, царящий в республике.
Я считаю очень малыми такие факторы социальные, потому что это все-таки вопрос убеждения. Там большую роль деньги или власть не означает. Здесь основные три фактора, можно сказать, фабрики экстремистов. Это первое, это по идеологической части их разделяют за то, что они не следуют какому-то течению, которое контролируется определенными кланами, суфийскими и другими. Это второе, беспредел разных силовых структур. Третье, это чиновнический беспредел.
По мнению Мурада Исала Абдуллаева,
справедливость найти судебных других органов – это бессмысленно.
Преподаватель Кавказского светского института Исал Абдуллаев Магомед вообще не усматривает никакой связи между популярностью идей религиозно окрашенного экстремизма в определенных кругах дагестанской молодежи и социальными причинами.
Я считаю, что социальный фактор не имеет влияния на формирование взглядов молодых дагестанцев. Более того, мне известно много случаев, когда молодые люди из вполне благополучных семей оставили свои семьи, бросили лучшие вузы республики и поехали воевать в Чечню. И даже до сих пор там воюют. Так что категория малоимущих или обездоленных практически нет.
Педагог и психолог Магомед Васият, работающий в сельской школе, смотрит на рост числа сторонников ваххабизма среди дагестанской молодежи в несколько ином свете, затрагивая скорее область подсознательного, чем то, что, казалось бы, лежит на поверхности.
Многие мусульмане бывали в Саудовской Аравии, Эмиратах, Кювете. Подавляющее большинство из них не понаслышке знают, как там люди живут. И все, конечно, понимают, что их образу жизни могут позавидовать. Живут богато, везде порядок. Естественно, они думают, это связано с так называемым чистым исламом. И что с тобой представляет Дагестан по сравнению с этими странами, любому, конечно, понятно.
Магомед Мусаев для Радио Свобода из Махачкалы.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Иванова Елена Смагина. Оказаться никому не нужным – это, пожалуй, одно из самых тяжелых испытаний для человека. В 1984-85 годах по межправительственному соглашению между Афганистаном и Советским Союзом на территорию Советской России было вывезено почти 2000 афганских сирот. Родители этих детей погибли в ходе афганской войны, участие в которой принимал и Советский Союз. Тогда советское правительство взяло на себя ответственность за последствия событий в Афганистане. Но времена изменились. Рассказывает вывезенный из Афганистана в 1985 году в числе афганских детей-сирот Каистони Абдул Фатах Рашид.
Я приехал в 9-летнем возрасте в школу-интернат, город Волгоград. По межправительственному соглашению между Демократической Республикой Афганистан и бывшим СССР. 5 лет в школе-интернат проучился, а потом поступил в техникум в Орловскую учетно-кредитную. Потом приехал в Иваново. Я женился и хотел выбрать документы на гражданство. До этого была регистрация у меня в Авире. Потом нас всех иностранцев перевели в миграционную службу. В миграционной службе мне отказали в выдаче документов.
Миграционная служба потребовала у Фатаха справку из Афганистана об отсутствии судимости.
Я уехал в 9-летнем возрасте, и нереально было выправить мне эту справку. Была Демократическая Республика, правительство сменилось, пришли маджахеди. Потом правительство сменилось на талибов. При каждом смене правительства архив там сгорал. И никаких документов там, видимо, и не осталось. Документы все я получил здесь, в России. Так как справки не было, попросили выдвориться из Российской Федерации в течение месячного срока. Официальным письмом. Отдел по делам миграции. Я подал на статус беженца, и они попросили выдвориться. Я обратился к адвокату мемориала Мартыну Светлану, и она стала заниматься нашим делом.
Рассказывает юрист сети миграции и права по фонду управления Верховного комиссара по делам беженцев Организации Объединенных Наций межрегионального правозащитного центра «Мемориал» Светлана Мартынова.
Для того, чтобы получить гражданство, сначала иностранному гражданину необходимо получить разрешение на временное проживание. Для того, чтобы приобрести это разрешение на временное проживание, необходима справка об отсутствии судимости, выданная полномочным органом государства. Вся проблема заключается в том, что у этих граждан, которые получили убежище в свое время на территории Российской Федерации, невозможно получение вот этой справки об отсутствии судимости. Посольство не выдает эту справку. А если посольство эту справку предоставляет, то МИД отказывается легализовывать данные справки.
Если вспомнить, что Фатаху было всего 9 лет, когда он прибыл на территорию Советского Союза, то достаточно одного здравого смысла, чтобы понять, что никакой судимости на территории Афганистана этот человек иметь не мог. Но здравый смысл – это не доказательство. Светлане Мартыновой пришлось убедить суд в том, что миграционная служба неверно трактует закон о беженцах.
Основанием для отказа лицу в рассмотрении ходатайства по существу предоставления временного убежища является то положение, если лицо состоит в браке с гражданкой Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется противоречие, то есть граждане имеют брак с российской гражданкой, но получить разрешение на постоянное или на временное проживание не могут по той причине, что необходима справка об отсутствии судимости. Таким образом, даже если они имеют брак, возможности получить разрешение постоянное проживание на территории Российской Федерации у них отсутствует.
Впоследствии решение, вынесенное в пользу Фатаха Каистони, который получил в 2005 году возможность остаться в России на законных основаниях еще на один год, было использовано при рассмотрении других дел о выдворении из России афганских сирот, говорит Фатах Каистони.
Если бы не было этой организации «Мемориал» и адвоката от этой организации Мартынова Светланы, то у меня бы ничего не вышло, потому что другие адвокаты просто деньги бы взяли, заявление подали бы, а дальше все, пришли к тупику. Так как опыта нет, не знает, откуда эти данные брать. И во всем помогла вот эта организация. И дальше опять буду обращаться в эти же организации. Потому что больше некому обратиться, никто не сможет помочь. Статус временного убежища на год. А что дальше будет, тоже неизвестно.
Сам Фатах называет себя обрусевшим. Россия стала для него родиной. Здесь семья, друзья, работа. Фатах, как и другие привезенные из Афганистана сироты, прожившие в России более 20 лет, не теряет надежды на то, что Россия когда-нибудь смилуется над своими приемными детьми и позволит им занять место среди своих граждан. Но пока Фатах рассчитывает только на помощь неправительственных организаций. Для Радио Свобода Елена Смагина, Иваново.
В эфире Самара, Сергей Хазов. С 1 февраля в Самаре на 15% выросли цены на хлебобулочные изделия. В среднем буханка белого хлеба подорожала на 2,5 рубля, буханка ржаного на 2 рубля, батон на 1 рубль. Последний раз цены на хлеб в Самарской области повышались в октябре 2004 года. По словам руководителей хлебозаводов, с тех пор выросли тарифы на электро- и теплоэнергию, подорожали горюче-смазочные материалы, увеличились расценки на аренду торговых площадей, а цены на хлеб оставались на прежнем уровне. Повысить цены на хлеб оказались вынуждены как муниципальные, так и частные производители, рассказывает директор частной хлебопекарни Алексей Сибирцев.
Повышение цен на хлеб это идет от энергоресурсов, энергоносителей. То есть сейчас за последние полторы недели бензин на 60 копеек подорожал, литр 92-го бензина. То есть отсюда все идет. То есть начинается, в принципе, мука куплена, сделана давно уже в прошлом году. Цена на нее не повышается. Повышается цена на доставку этого хлеба. То есть муку привозят на хлебзавод, производят, вывозят дальше хлебзавод. То есть за это приходится им больше платить. Поэтому получилось, что хлеб у нас повышается.
Немалую часть затрат хлебозаводов составляют разнообразные налоги и сборы. По информации областного управления торговли, при стоимости батона в 11 рублей наценка производителя достигает 5 рублей. Дополнительные наценки на хлеб устанавливают и в магазинах. Простые самарцы болезненно восприняли повышение цен на хлеб. С начала февраля в Самаре прошли 2 стихийных митинга, участники которых выступили против подорожания хлебобулочных изделий. Хлеб и молоко – главный рацион питания в семьях простых самарцев, рассказывает Валентина Волкова.
Очень подорожал. Ощутил, я пенсионерка, получаю мало. Очень даже отразилось. Я плачу 2000 за квартиру, остается на питание 1000 рублей. Ну и что? На хлеб и на молочко и то не хватит. Хлеб 11 рублей. Дорого. Неимоверная цена для пенсионера, я имею в виду. Ну и для молодых людей тоже. Мы с внучкой живем. Нам хватает на 3 дня. Почему это? Должен наш хлеб дорожать. У нас большие поля. Мы можем собирать хороший урожай, чтобы свои поля засеивали, чтобы людей приобщали к труду. И был свой хлеб. И дешевый.
После того, как хлеб подорожал, пришлось перекраивать семейный бюджет. Самарец Михаил Антонов.
Да, конечно. Стараешься как бы пока еще работать. То есть все сэкономить, чтобы на пенсию уйти, что-то приобрести себе. Ну, вроде экономишь, но здесь куда наэкономишь? Когда на хлеб подорожали. С 9-го хлебозавода, вот, по 10-50. Кирпичики вот такие. Ну, мы вдвоем, в принципе, нам немного надо-то. В общем, в неделю, ну, булки 3, наверное. поймут. А этот обдирает, обдирал их прям натурально, значит, обдирал. Как? Когда будет государство регулировать? Да так бесполезно, значит. Вот на энергоносители поднимают цены, соответственно, поднимают цены на все продукты. А это самый необходимый хлеб, хлеб, молоко. Еще пока обои вот работаем, значит. Мы получаем с ней вместе где-то около 8 тысяч. Ну и концы с концами только лишь вот сводим, да и все. А так, чтобы вот что-то такое приобрести, вот хотим, хотим, а все только собираемся, а нет, ничего у нас не получается, значит.
Повышение цен на хлебобулочные изделия заставило простых самарцев возродить традицию производства домашнего хлеба, рассказал Михаил Антонов.
Этим делом у меня заведует супруга, это ее надо сказать.
Ну, во-первых, внешний вид, реальная стоимость.
Ну, свою как-то ближе.
В самарских газетах сейчас публикуются рецепты теста для домашней выпечки. Во многих семьях уже научились выпекать домашний хлеб, который не только дешевле, но и вкуснее хлеба, купленного в магазине. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. На исходе января жители панельных хрущевок одного из районов Ижевска получили под роспись извещение районной администрации, что муниципалитет инициирует в их домах заочное голосование по выбору способа управления домом. О том, в каком состоянии находятся эти дома, говорит старшая по одному из бумашевских домов Раиса Уразаева.
Наш дом построен еще очень давно. Самые первые дома, которые были открыты при строительстве Бумаша. Уже много лет назад, и техническое состояние дома находится в ужасном состоянии. Капитального ремонта не было вообще. Текущий ремонт проводится тоже очень редко. И около, наверное, 10 лет назад был текущий ремонт. Но чаще всего, конечно, это у нас крыша и подвальное помещение. Трубы очень старые, и во многих квартирах часто бывают аварии.
Много вопросов вызвало внимательное прочтение самого бланка для голосования. В нем муниципалитет предлагает собственникам выбрать не из трех способов, как трактует жилищный кодекс, а только управляющую компанию, причем конкретную – муниципальное предприятие горжилуправления. Голосовать можно только за или против нее одной. Я спросила замначальника комитета муниципального жилья Надежду Сазонову, правильно ли поставлен первый вопрос. Вот что она мне ответила.
Если вы знаете другую компанию, вы можете другую компанию выдвинуть наряду с ГЖУ. Непосредственное управление, ради бога, для непосредственного управления вам надо ТСЖ организовать. Пожалуйста, мы будем голосовать. Муниципальное жилье, которое представляет муниципальные квартиры, мы выскажем свое мнение. А вы делаете так, как вы хотите.
Но лист для голосования таил в себе и другие подводные камни. Так, внимательно изучив опубликованный текст типового договора с ГЖУ, жильцы поняли, что главное его содержание скрыто в приложениях, а их коммунальщики держат в секрете. Это технический паспорт дома, акт технического состояния здания, перечни работ и услуг по текущему и капитальному ремонту коммунальных услуг. С большим трудом, получив кое-какие данные, жильцы с удивлением узнали, что технический износ 40-летней хрущевки составляет всего 22%. А ведь эта величина будет влиять на объем работ в будущем капремонте, стоимость которого жильцам теперь придется оплачивать из своего кармана. Замначальника районного отделения управляющей компании Сергей Терентьев, однако, не считает, что эта цифра вообще нужна жителям.
Процент износа – это показатель более, так скажем, который влияет на балансовую стоимость объекта, но и не является показательным о его техническом состоянии. Это более, так скажем, для бухгалтеров и экономистов показатель.
В тексте типового договора ничего не сказано и о том, во что обойдется жильцам услуга самой управляющей компании. Может, они будут управлять домом бесплатно? Нет и предложений по форме сбора средств на капремонт, хотя цифра 2 рубля 70 копеек с квадратного метра общей площади уже названа. Но эту цифру должны установить сами собственники на своем общем собрании. Опрошенные мною жители с недоумением говорят, что содержание бумаги им непонятно. Что с нею делать, они не знают. Александра Михайловна – пенсионерка. Она живет в двухкомнатной квартире на первом этаже. Я спросила, знакома ли она с содержанием бланка заочного голосования.
Ну, я посмотрела, но что-то не поняла там ничего ладом.
А претензии к коммунальщикам у нее очень даже есть.
Ну, насчет тепла мы говорили, были батареи холодные. Но сейчас вот, когда стало похолоднее, уже морозы до 20 с лишним, и батареи стали уже погорячее. но не как должно быть.
В районном отделе управляющей компании на вопрос, что будет, если жильцы не принесут бланки по указанному адресу, честно ответили. Тогда муниципалитет сам выберет управляющую компанию. Сомневаться в том, что это будет именно горжилуправление, не приходится. Но жители 86-го дома с такой постановкой вопроса не согласны. Они готовят собственное собрание, собирают информацию о доме, консультируются в общественном совете ижевских домовых комитетов, который координирует действия активистов против произвола коммунальщиков. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. Всего лишь 6 обнинских учителей получат президентскую премию в рамках национального проекта образования. Ее размер 100 тысяч рублей, и она достанется в Обнинске одному учителю на 3 школы. Это вызывает у педагогов разные чувства, от недоумения до негодования. Средняя учительская зарплата сейчас в Обнинске около 6 тысяч рублей. Учителя считают, что премия, которую получат считанные единицы, не поднимет престижа профессии. Лучше бы всем педагогам ощутимо поднять зарплату, таково мнение большинства учителей, говорит учитель истории высшей категории Марина Горбунова.
В целом, пациент скорее мертв, чем жив. И то, что правительство на это все-таки обращает внимание, ну вот это, пожалуй, все, за что хочется сказать спасибо. Мне кажется, что все, что касается поощрений выдающихся учителей, это все должно быть, и, безусловно, это хорошо. Но после того, как все учительское сообщество будет поднято на достойный нормальный уровень. По зарплате на сегодняшний день для того, чтобы нормально работать и готовиться к уроку, ну, на мой взгляд, нужно не менее 15-20 тысяч.
Учитель математики, кандидат педагогических наук Валерий Клепиков также считает, что не премии надо раздавать ограниченному числу учителей, а всем педагогам значительно поднять зарплату.
Я думаю, что на современный момент учителю нужно платить не меньше 20 тысяч, чтобы он чувствовал себя достойным человеком в нашей стране. Большинство учителей сейчас работает на двух, на трех работах, подрабатывают. Конечно, это не дело. Работая с детьми, нужно выкладываться полностью. То есть мы работаем с утра и до вечера.
Валерий Клепиков подходит по всем критериям на участие в конкурсе на президентскую премию. Он и кандидат наук, и автор учебных пособий, но он не собирается претендовать на 100 тысяч рублей.
Я бы, например, не хотел бы участвовать в конкурсе, чтобы получить, допустим, эти 100 тысяч рублей. Такое незначительное количество педагогов, которые получат эту сумму, окружающие педагоги воспринят неоднозначно, конечно. Я думаю, что многие учителя достойны получить эти 100 тысяч.
Наталья Макаренко, учитель изобразительного искусства и географии, в прошлом году стала победителем областного конкурса профессионального мастерства. Но она тоже не собирается выдвигать свою кандидатуру на президентскую премию, потому что душевное спокойствие дороже.
Для людей, которые получат эту премию, это, скорее всего, будет испытанием. Испытанием в плане отношения к себе. То есть, конечно, это повысит требования к самому себе, к своей работе. А во-вторых, выдержать то отношение, которое, скорее всего, возникнет у его коллег, потому что неоднозначно согласитесь, когда твоего соседа или товарища, пусть хорошего, оценивают так высоко, а ты, в общем-то, не попал в это число счастливчиков.
Еще одно направление национального проекта образования – поддержка лучших школ. Им обещана премия 1 миллион рублей. Но число таких учебных заведений сильно ограничено, и в Обнинске миллионную премию получат всего 1-2 школы из 17. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина. В Пскове стартовал уникальный социальный проект. На базе типовой трехкомнатной квартиры в обычном жилом многоквартирном доме молодые люди-инвалиды с тяжелыми нарушениями интеллектуального развития будут постигать основы самостоятельной жизни. Ребята будут учиться самостоятельно организовывать свой быт, досуг, общение, ведение своих финансовых дел, решать жизненные задачи, которые обычно решают взрослые люди. В этом им помогут социальные педагоги и психологи.
Сейчас в нашем обществе ребенок-инвалид с тяжелыми нарушениями интеллекта имеет возможность посещать специальные детские сады и школы. Однако, когда он вырастает, многие родители физически не в состоянии обеспечить уход и сопровождение своему ребенку в условиях семьи. Получается, что альтернативы психоневрологическим домам-интернатам для взрослых инвалидов с тяжелыми нарушениями развития на сегодняшний день в нашем государстве не существует, утверждает руководитель проекта, директор Центра лечебной педагогики Андрей Царев. Поэтому цель проекта – разработать и апробировать модель подготовки к самостоятельной жизни таких молодых людей вне интерната.
Чтобы его не передавали в психоневрологические дома, интернаты для взрослых, а чтобы он оставался здесь же, в городе, для проживания. И вот сейчас мы начинаем проект по обучению детей самостоятельному проживанию.
В реализации этого проекта помогает Евангелическая церковная община Вессенберг, Германия, при поддержке программы ТАСИС и Международная благотворительная организация Handicap International, Франция. 4 студента Центра лечебной педагогики с понедельника по пятницу после окончания занятий приезжают в учебную квартиру. Студенты участвуют в учебных мероприятиях бытового плана. Как говорит Андрей Царев,
мы надеемся, что в условиях этой квартиры будем готовить наших выпускников к тому, чтобы они могли самостоятельно в большей или меньшей степени жить в условиях общества, сограждан. Это, опять же, очень полезно и для наших сограждан, и для самих ребят. Нужно создавать какую-то альтернативную систему, которая, мы надеемся, в перспективе может вытеснить эти условия, в которых живут дети в интернатах. Такие системы существуют в развитых, экономически развитых странах, но у нас в России, к сожалению, пока что это уникально.
Как отмечают педагоги, уже за 2 недели участники проекта научились практически постоянно обходиться без посторонней помощи. Они ставят себе будильник, готовят еду, убирают в квартире, научились экономить деньги и продукты. Курс рассчитан на 5 месяцев, потом в квартиру приедет следующая группа студентов. Стоит отметить, что обучающиеся самостоятельной жизни студенты-инвалиды – это выпускники Псковского лечебно-педагогического центра. Центру уже 12 лет и существует все эти годы он благодаря помощи немецких партнеров – Евангелической церковной общины Вассенберг, которая помогает материально, и немецкой школы для детей-инвалидов Руртель, которая делится опытом. В Псковском центре 4 класса для детей, подростков и молодежи.
Учат быть настолько самостоятельными, насколько они смогут быть. Учат принимать себя таким, какой ты есть. Учат радоваться жизни. Учат обслуживать себя, ориентироваться в окружающем мире, общаться с другими людьми, выполнять какие-то доступные в будущем трудовые операции.
Дети-инвалиды с тяжелыми нарушениями интеллекта всегда считались необучаемыми. Синдром Дауна, аутизм, гидроцефалия, эпилепсия, детский церебральный паралич. Нужны ли обществу люди с такими диагнозами? Как говорит Андрей Царев,
считают, социальная интеграция предполагает 2 встречных движения. С одной стороны, это адаптация, подготовка к жизни самих людей с инвалидностью, и с другой стороны, принятие общества этих людей такими, какими они есть. Вот второе как раз гораздо сложнее, чем первое, потому что, к сожалению, отношение социального окружения к людям с интеллектуальной недостаточностью в большей степени отрицательное, чем положительное. Вернее, отрицательно не к ним самим, а к тому, чтобы жить вместе с ними, чтобы они были участниками той социально-трудовой деятельности, социально-культурной, социально-бытовой, в которой находится все остальное общество. То есть как бы мы допускаем, что они вот живут рядом с нами, но вместе с ними нам бы не очень хотелось жить. Вот такое отношение.
Конечно, с обществом у нас далеко не все в порядке, утверждает Андрей Царев, но такие люди тоже являются его частью. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Вы слушали «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбанель.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое.
Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Люди возмущены до предела, так как депутаты, члены «Единой России», руки подняли по команде.
Араб лет 20 внезапно достал нож и стал наносить удары сидящим рядом пассажирам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Речь идет о хранящихся на дне сокровищах, золоте, затонувших галеонов, плывших в Испанию из Америки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио «Свобода».